Кто помнит, когда Ницше жил, в каком примерно году? У нас есть историки? Умер в 23-м? 43-м. Помните его интересная, не интересная, а такая совершенно новая мысль, которую он сказал, высказал, опубликовал, новая, не похожая на все то, что высказывали богословы и мыслители его периода, это как раз период либерализма. Какую он фразу сказал знаменитую? Да, он сказал о том, что Бог умер. Да, это как раз. Вот. И после вот этой фразы, интересно, что человечество в своей мысли, в христианской мысли, до Ницше, оно дошло до того, что в период просвещения люди говорили о том, что Бог есть, и мы можем это доказать с помощью научных исследований, различных законов, которые существуют. Поэтому как раз в этот период мы с вами встречаем очень много ученых, там и Фарадей, там и Ньютон, там и много математиков известных, и Декарт, и Кант, и так далее. И в этом всем мы видим кульминацию человеческой попытки понять и познать Бога. Сравнивая со Средневековьем, мы видим, что там не было таких попыток. И начиная с эпохи Возрождения, человек как-то начал пытаться узнавать что-то большее о Боге. И дошли до того, что сначала говорили о том, что у нас есть самая главная цель – это Бог, и мы можем его познавать. Другие говорили, мы не можем его познавать. В период до Ницше говорили, что мы можем его познать с помощью знания, с помощью науки, мы можем доказать его существование. Наконец наступает такой период, и когда либеральные богословы утверждают, что Бога можно познавать, можно узнавать только если ты его каким-то образом чувствуешь и переживаешь внутри себя. Ну и, наконец, итогом всего является то, что Бог – это не самое главное, это не центр, его писание – это не центр, не безупречная истина, но центром становится человек. От того, что Бога можно познать, от разума мы переходим к человеку. Человек становится центром вселенной. И именно после этой фразы начинается другая эпоха. Постмодернизм, постсовременность. Тогда, когда человек становится вместо Бога. Не разум становится вместо Бога, как это было немножко пораньше. Но теперь человек. Человек – цель. Более того, человек – вместе с окружающим его миром, вот что становится центром мироздания, центром устремления человека. Поэтому всем нам нравится такой канал, как Animal Planet, Discovery. Мы видим множество рекламы, множество мотиваций, которые устремлены к человеку. Это и похудение, это и фитнес, это здоровый образ жизни. Почему мы с вами наблюдаем столько много супергероев в современном мире? Потому что человек нуждается в супергерое. Современный человек нуждается в суперличности, в супермене, в бессмертном человеке, в человеке, который является выше, чем Бог. И поэтому не нужен Бог в таком случае. Бог умер давным-давно. Ну, так об этом говорят люди, которые не знают его. И на смену его пришел человек. Детищем подобной философии является идея похудения. Резко, да? Да, потому что забота о человеческом теле – вот что самое важное. Ты когда смотришь телевизор, там все настроено и направлено на то, чтобы ты был прекрасным, удивительным, чтобы ты была соблазнительной, а ты… Вспомните, да, реклама недавно по телевизору показывает рекламу о том, что выступает красивый мужчина и говорит: «Женщины, посмотрите на мужчину, который находится рядом с вами, а теперь посмотрите на меня». Много супермоделей, много фотомоделей, они стремятся выглядеть идеально и безупречно. Сейчас мы не будем говорить о том, правильно это или неправильно. Просто хочу сказать, что существует такая болезнь, которая практически поражает любую супермодель. Но некоторые с ней борются, а некоторые, к сожалению, умирают от этой болезни. Это физическая болезнь. Она связана с приемом еды, с приемом пищи. Да-да, правильно показывают два пальца. Да. А греческое слово «а» – это «без», и есть такой Хрексис – это означает «позыв к еде», «без позыва к еде». Существует такое вот слово. И от него произошло это слово «анорексия». Это полный или частичный отказ от приема пищи. Термин «анорексия» означает отсутствие аппетита. На какой-то фазе человек стимулирует, а наступает такой момент, когда человек просто больше не хочет кушать. Он не хочет кушать, и у него, если говорить медицинским языком, отсутствует физиологическая потребность к принятию пищи. Когда специалист говорит об этом заболевании, он может отметить две части этого заболевания. Первая часть – это кратковременная анорексия, кратковременное отсутствие позыва к еде. Если это затягивается, могут возникнуть какие-то болезненные переживания в организме. А существует вторая часть, это хроническая анорексия. Она может вылиться в опасное для жизни состояние и привести к смерти. Я не буду приводить множественную статистику смертей, когда молодая фотомодель в возрасте 27 лет умерла, весив при этом 38-39 килограмм. Знаете, что такое 38-39 килограмм? Можете себе представить, да? Да, это мешок картошки. Такой легенький мешок картошки. И бедная мама ничего не могла поделать. Человек больной анорексией – это не просто человек, который не хочет кушать. Это тот, в котором произошли очень серьезные изменения внутренние. Психологические, психологи говорят, какие-то моральные там изменения. Девушка смотрит на себя в зеркало и говорит, я толстая и непривлекательная. Я не могу есть. И там корочкой хлеба питается в течение недели. Если человек через определенные промежутки времени не получает пищи, он начинает испытывать чувство голода. Это совершенно нормально, правильно? Сегодня утречком позавтракали, поработали, поразмышляли, и что в обед нам всем захотелось покушать? Это правда? Это нормальное явление. Кто-то больше, кто-то меньше, но позыв к еде, он всегда существует у здорового человека. Вспомните себя, когда вы заболели там каким-то острым респираторным заболеванием. Вам есть не хочется. Почему? Потому что в организме болезнь, да? Вам не хочется, вам там кашу. А особенно, если кто-то в больнице лежал, тут помните, что когда вам предлагают кашу, вы говорите, ой, я вообще не могу просто вообще смотреть на еду, не говоря уже об этой каше. Так вот, нормальный здоровый человек, он хочет кушать. Это совершенно нормальное явление. При снижении или полном отсутствии аппетита можно говорить о том, что в человеке, внутри человека происходят болезненные изменения. Итак, текст, на который мне сегодня вместе с вами хотелось бы глубоко поразмышлять, находится в Евангелии от Матфея, в 5 главе, в 6 стихе. Это Нагорная проповедь. Это знаменитый блок блаженств. Именно в этом 6 стихе Христос заостряет внимание о пище. И он говорит следующие слова. «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». Еще раз. «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». И еще раз. Пусть этот текст будет подчеркнут жирным маркером в вашем сердце и в моем. «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». Я не зря начал говорить о пище и о такой ужасной болезни, как анорексия, современной болезни, современном понимании человеческой красоты и стремлении человека. Так вот, Христос говорит об ужасном голоде и об ужасной жажде. Слова не существуют сами по себе, они существуют на фоне среды, в которой произносятся эти слова. Слова имеют определенный смысл, и для нас, может быть, не до конца понятны и остры эти два слова, алчущие и жаждущие. Но люди, которые слышали эти слова тогда, 2000 лет назад, для них они были как гром среди ясного неба. Это были не просто слова для нас с вами, как просто перекусить и немножко выпить. Это были очень сильные слова для того народа. Народ прекрасно понимал, о чем идет речь, когда Христос говорил «блаженны алчущие и жаждущие». Блаженны алчущие и жаждущие. В древности все было по-другому. Не так, как у нас, мы с вами это прекрасно понимаем. И когда мы говорим о заработке, то на заработок среднего палестинца того времени нельзя было вообще разбогатеть. На заработок возможно было перекусить немножко и один раз в неделю есть мясо. Это было что касательно еды. Люди жили на грани голодной смерти. Обычный средний человек, который мог слышать проповедь Христа, мы не говорим о царях, он был на грани того, что его семья завтра или послезавтра не будет ничего иметь на столе. Еще сложнее было с питьем. И люди не могли там, повернуть краник или налить кувшинчик водички себе прохладненькой вот, и напиться. Тогда не было такого. Не было такой возможности. И человек понимал, что если он пьет, это огромное счастье для него. Потому что через несколько минут мог бы подуть ветер, я показываю на часы, но тогда часов не было, и могла начаться песчаная буря. Человеку ничего не оставалось, как закутаться в шерстяной плащ и стоять и ждать. Минуту, 10, 15, 35, 49, полтора часа. Ждать, пока обжигающий ветер нес эти тонны и тонны песка, которые проносились мимо человека. И человек изнывал и умирал от жажды. Все было по-другому. Голод, о котором Христос говорит в этом тексте, его невозможно сравнить с тем голодом, который мы иногда испытываем. Ну, если там, я не знаю, где-то целый день ездили, проголодались, заскочили, там, Макдональдс перекусили. Это не этот голод. Это не та жажда, которую ты просто захотел, ну, заскочил там, не дал себе засохнуть, купил себе спрайт. Когда люди слышали слова Христа о том, что блаженны алчущие и жаждущие, они понимали, что речь идет о жажде и голоде таком, от которого, если ты это не утолишь, ты умрешь. Вот об этом говорил Христос. Когда Он говорил «блаженны голодные», Он говорил о голоде, что если ты не покушаешь сейчас, то через некоторое время ты просто умрешь, через короткое время. Если ты сейчас не попьешь, то ты умрешь. Вот о таком говорил Христос. Алчущие и жаждущие. Сделаем несколько наблюдений. Мы видим, что сильное желание правды вознаграждается. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Сильное желание вознаграждается. Блаженны, вот те, которые сильно хотят вот, правды, так как умирающий от жажды хочет пить и от голода есть. Вот, существует награда. Это первое наблюдение, которое мы видим в тексте. Второе, мы видим, что Христос называет человека блаженным, который это сильное желание имеет. Он называет его счастливым, блаженным. Буквально знатоки оригинальных текстов утверждают, что здесь стоит фраза «О блаженство человека, который...» И дальше идет текст. «О блаженство!» Христос восклицает, он не просто утверждает, он как бы останавливается и говорит «О блаженство человека, который жаждет и алчит правды, потому что он насытится». И следующий нюанс, третий, на который я хотел бы обратить наше внимание, это на слово «ибо». Блаженны алчащие и жаждущие правды, ибо они насытятся. И здесь интересная конструкция, которую мы с вами используем в нашем современном языке. Мы говорим, что с тобой то-то и то-то произошло, потому что было это и это и это. А вот ты вот туда вот не поехал, ибо то-то, то-то, то-то этому предшествовало. И здесь мы видим с вами следствие, у которого есть причина. Блаженный, алчущие и жаждущие правды, почему? Почему именно они блаженны? Да потому что они насытятся. Вот в чем блаженство. Христос обещает насытить. Если ты на самом деле умираешь, как умирающий от голода или жажды, ты умираешь от отсутствия правды, от стремления. Ты хочешь ей насытиться так, как умирающий от голода хочет насытиться пищей, а умирающий от жажды хочет насытиться водой. Сложно представить себе человека, Христос говорит о блаженстве, сложно представить себе блаженного человека или счастливого человека, который захотел кушать, и вот уже как дня 3-4 не может этого сделать, да? Ну, мы не можем сказать, да, молодец, этот человек счастливый. Он захотел кушать, и он поел, и тогда он, ну, может сказать, ну да, все в порядке сейчас со мной. Мы захотели, нам сказали, сейчас идем на обед. Вот, все пришли на обед будет послезавтра. И поэтому Христос говорит, блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. На этом хочется, Да, слава Богу, что не послезавтра. Слава Богу, что они насытятся, и Христос обещает, что это насыщение будет. Главное, чтобы это желание, этот голод был. В принципе, понятно. Важно не просто хотеть правды, маленький итог, но желать ее, как умирающий от голода или от жажды человек хочет есть и пить. И второе, счастье выражается в том, что Бог предоставит удивительную возможность удовлетвориться этой правдой. И теперь, следовательно, вопрос. Господи, а какой... правде идет речь. Вообще, о чем здесь идет речь? О чем ты здесь говоришь, когда говоришь о правде? Какие у вас есть варианты? Наверняка кто-то исследовал этот текст. Угу, на Слове Божьем. Вот, сразу, когда мы, вы когда говорите, сразу представляем, Христос говорит, что кто хотел вот Библию почитать, например, вот если вы хотите почитать Библию, то я это желание удовлетворю. Но человек не мог почитать Библию, правда? Окружающий народ не мог взять Библию и почитать. Он не мог зайти в синагогу, попросить свитки на ночь и дома полистать немножко, покрутить. Нет, он не мог этого сделать. Что, если мы говорим о Библии, о Слове Божьем, то что тогда подразумевал Христос в таком случае? А? Об истине еще? Праведная жизнь. Правда, он говорит, блаженны, алчие, жаждут правды. Очень хорошо, очень хорошее дополнение, кстати, потому что мы должны понимать, что люди, которые окружали Христа и слушали Его, это не были такие люди, как мы, у которых все права были, все нормально, защищены, страховые полисы, пенсионные, все это было. Нет, там была другая ситуация, и людей обижали, реально людей обижали, и евреев там присутствовали, помните, и воины еще и так далее. Что еще? Да, блаженны алчущие, жаждущие чего? Справедливости. Понимание, жаждущие правды, правды, жаждущие, он говорит, блаженны, алчущие, жаждущие правды. Блаженны, алчущие, жаждущие правды. Да, все мы говорим, если аккумулировать, все говорим об одном. Слово, которое здесь используется, люди, которые очень хорошо знают греческий язык, вот, они говорят, что слово, которое здесь Христос использует, оно не обозначает истину. В других словах есть правда, когда именно переводится как истина, но в данной ситуации есть такое слово, которое сложно переводится, и существует несколько таких категорий, как это слово, вернее, несколько предложений, которыми можно перевести это слово. Я для себя ее как раз выписал. Слово в данном блаженстве имеет вот ряд значений. Первое – это жизнь, согласующаяся с Божьими заповедями. Вот первое – Христос, когда говорит «блаженны алчущие и жаждущие правды», Он говорит о жизни, которая согласуется, которая переплетается в Божьей заповеди, которая впитывает в себя Божьи заповеди. Вот он говорит о такой жизни, когда происходит полное соединение с Божьими заповедями, с Божьими законами, повелениями, вот о такой жизни. И когда он говорит о правде, один из переводов можно сделать таким. Другой – это справедливость, законность и правосудие, конечно же. В это слово еще вкладывается справедливость, законность и правосудие. Жизнь, переплетающаяся с Божьими заповедями, справедливая жизнь, законная жизнь. Жизнь, не противоречащая Богу и Его принципам. И третье – это добродетель, добрые дела. Праведная жизнь – это жизнь, которая переплетена с Божьими заповедями, которая честная, искренняя и которая полна добрых дел, полна добродетели. Вот это да! Вот это да! Христос говорит, друзья, блаженны алчущие и жаждущие вот этой вот правды. Некоторые переводчики переводят эту фразу, эту часть блаженства так. Блаженны те, которые жаждут исполнения воли Господней. Другие говорят, что можно перевести следующим образом. Блаженны те, кто испытывает голод и жажду по отношению к праведности. Интересно, кто-то сидел, голодал из нас, мучился от того, что он неправедный. Бывало такое? Или ему как бы маловато, он чувствует, что больше, больше хочется праведности. Христос говорит о том, что блаженны алчущие и жаждущие праведности. А блаженны те, которые жаждут исполнения воли Господней больше, чем еды и питья. И мы с вами вспоминаем текст из Евангелия от Иоанна, когда Христос разговаривал с самарянкой, ученики принесли поесть, он говорит, я не хочу. Они подумали, что, наверное, кто-то там накормил. Он говорит, у меня есть пища, которую вы не знаете, да? И какая это пища? Творить волю пославшего меня. Творить волю пославшего меня. Христос, когда говорит о жажде, он, естественно, учитывает и то, что переживают люди. Люди, которые живут в среде, которые их обижают. Слушатели Иисуса Христа, когда слышали слово «правда», для них это был очень больной вопрос, потому что Палестина как раз находилась под игом Римской империи, а современные на то иудеи, ну, не до конца, так скажем, справедливо и точно исполняли закон, как должны были исполнять. И нужды людей были очень большими. Но самая большая нужда из них была – это духовная жажда. Внутренняя духовная потребность. Христос прекрасно это знал. Он прекрасно понимал, что важно и знать человеку. Что тебе и мне важно знать и о чем беспокоиться, когда у нас так скажем, проблемы, не связанные с духовностью. Экзамен, например, не можешь дать, там долго зарплату не платят, еще там что-то, сложно поступить в какое-то учебное заведение, несколько раз уже в него поступаешь, еще неудачи там в любви, в отношениях там и так далее. Христос прекрасно понимает, о чем идет речь, и он говорит, и он обращается к людям, у которых есть множество проблем, связанные даже со справедливостью, он говорит в духовную область, он к сердцу обращается человека. Он говорит о тех ценностях, которые максимально важны. Мне нравится эта известная притча, помните, неканоническая притча про мальчика, которого забрали муж с женой из детского дома. И он им сказал, знаете, общая суть такая, что он говорит, я не хочу к вам ехать, если вы мне предложите только дом, игрушки, тепло, еду и все. Он говорит, почему, что ж тебе еще надо? Он говорит, я хочу любви. Но это такой очень умный мальчик, наверное, был. Но в этой притче неканонической очень хороший смысл, что есть ценности, которые наиболее важны для человека, и Христос это знал. Душа человека вполне может быть удовлетворена истиной Божьей и личным общением с Ним. Блаженны, алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. В чем же заключается блаженство и счастье правды? Еще раз хочу напомнить о такой болезни, как анорексия. Анорексия – это частичный или полный отказ от принятия пищи. Если человек отказывается от принятия пищи некоторое время, ничего страшного, там форму приобрести, еще там для чего-то спортсмены это используют. Мы тоже постимся, кстати, не употребляем пищу, да, когда вот есть разновидности поста. Вот, когда человек это делает долго или когда он уже не может без этого, это говорит о том, что какие-то существуют изменения в организме. Это может привести к болезни и к смерти. А теперь я хочу перевести наше с вами внимание на духовную пищу, на то, чем ты и я питаемся. Не хочет кушать, знаете кто? Мертвый человек, он кушать не хочет, 100%. Ему не нужна пища, и он не переживает, там поджаренная она будет или еще какая-то. Единственное, кому это не надо, так это мертвому человеку. Отсутствие духовной жажды и голода – это один из самых опасных признаков духовных заболеваний. Отсутствие жажды, отсутствие вот желания алкать, то есть сильно хотеть кушать и пить, говорит о том, что у тебя или у меня началось какое-то заболевание. Если ты и я не хочешь духовно питаться, ты не то что там ты перед кем-то оправдываешься, ты сам просто сам в молитве или в рассуждениях замечаешь за собой, что у тебя нету особо голода в отношении духовной пищи, в отношении праведности, в отношении желания жить переплетенным с Божьими заповедями, с добрыми делами, с исследованием Слова Божьего. Ты замечаешь, что у тебя вот, ну, нету такой сильной жажды. Это говорит о том, что заболевание опасное начинает развиваться внутри меня. Грех может так ожесточить человека, что он теряет всякое стремление к Богу. Но если у тебя есть хотя бы маленькое желание, стремление к тому, чтобы удовлетворять внутреннего человека духовной пищей, то тогда еще не все потеряно, не все безнадежно. Послушайте несколько текстов из Священного Писания. Если больные отказываются от пищи, то здоровый духовный человек, он имеет голод и жажду. Смотрите, как говорит Давид. «Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к тебе, Боже». Пить, стремление, да? Пророк Исаия говорит, душой моей стремился к тебе ночью, и духом моим буду искать тебя во внутренности моей с раннего утра. Когда я читаю эти тексты, я понимаю, что эти люди, они для меня являются примером стремления и желания. И я задаю себе вопрос, Алеш, ты каждый день, с самого раннего утра, в течение всего дня стремишься и желаешь Бога? Если да, слава Богу, а если нет, что происходит? Где перекусил? Где поел? Где-то не там, это точно. А о какой правде говорит Христос? Когда Христос говорит о вот этой вот жажде праведной жизни, переплетенной с Божьими заповедями, наполненной добрыми делами и справедливостью, они прекрасно отражаются в мысли апостола Павла, который дополняет очередной красивой гранью этот алмаз. И он говорит такие слова в Римлянах в первой главе. «Ибо я не стыжусь благовестия Христова, потому что оно есть сила Божья». Слушайте внимательно. «Ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом еллину, в нем открывается правда Божия. От веры в веру, как написано, праведную веру жив будет». Еще раз. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия». Благовествование Христова, оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом еллину. «В нем открывается правда Божия». В чем в нем? В ком? В чем? Когда Христос говорит о жажде правды, это включает в себя многогранное понятие. Понятие жажды, точнее сказать, оно является многогранным понятием. И здесь и справедливость, здесь и Божьи заповеди, здесь наше желание и стремление, как лань желает потоком, так душа моя. Желание переплетаться, чтобы твоя воля, моя воля переплеталась с его волей, жила в его воле, повиновалась его, была наполнена добрыми делами. И плюс к этому, вся моя жизнь, все вот это вот мое правдивое существование, жизнь и стремление, оно являлось выражением благовестия для окружающих. Я себе говорю, вот это да. Хочу я такой жизни? Я говорю себе, да, я не против, либо я говорю, да, я как голодный этого хочу, я как умирающий этого хочу. Я понимаю, что если этого не получу, я умру. И у меня возникает вопрос, такое ли мое желание? Итак, правда Божия – это святая Божья воля ко спасению людей, которая открывается нам в благой вести, в радостной новости. Не засыпайте, пожалуйста, я понимаю. Она выражается в личных новых отношениях с Небесным Отцом, в вере, которая подкрепляется делами, добрыми делами по воле Бога. И последнее, в повседневной жизни она согласуется с Божьими заповедями. Если человек не имеет влечения к Иисусу Христу, это означает, что он ест очень много пищи с другого стола. Я думаю, моей маме было бы неприятно, если бы я приехал сейчас на Украину к ней, а она знала бы, что я еду, она там наготовила, вы не представляете себе, как она классно готовит. И она наготовила, там бы и лебеди плавали в этом железолитом торте, и там будет и мясо жареное, и все что угодно, что ты можешь себе придумать, и пирожки, и пончики. Все будет очень вкусно, это то, что мне нравится. И я приезжаю, она меня ждет, и я скажу, ма, извини, я тут как раз вот буквально перед подъездом заскочил, это хот-дог перехватил, 3 штуки, кстати, недорого, вот, и запил свою кока-колу, поэтому я есть наружу сегодня не буду, я пойду лягу спать. Я думаю, ну, ей будет не очень приятно. Я провожу такую немножко примитивную аналогию с тем, когда Бог готовит для тебя прекрасный стол, удивительную еду и питье. То, что насыщает тебя, то, что обогащает тебя, то, что делает тебя бодрым, крепким. Без глютамата натрия, без консервантов, без ГМО. Все удивительно вкусное и полезное. И когда ты приходишь в его присутствие, на проповедь ли, в молитве ли, открываешь ли Слово Божие, и вдруг ты ловишь себя на мысли, либо говоришь ему немым своим языком о том, что «Господи, прости, я уже перекусил, я уже поел, и там, не знаю, телек посмотрел, ВКонтакте посидел, я уже настолько уже наелся, что я не соображаю, извини, я уже пошел спать». Так вот, когда мы питаемся с другого стола, кто-то может сказать, о, это не насыщает. Друзья, насыщает, но только не тем, чем надо насыщает. Не тем, чем надо насыщает. Я не провожу сейчас какую-то антиакцию против фастфуда. И как сказал один мой друг, мысль такую выдвинул интересную, он говорит, фастфуд – это пища не для тела, а для души. Тебе просто хочется поролоновую булочку, которая пахнет мясом. Ты ее съел и доволен, ты понимаешь, что здесь тебе ничего это не даст. Так вот, Христос хочет накормить нормальной едой, истинной, Божьей пищей. И вот вопрос, хочешь ты этого или нет? Чувство удовлетворения приходит. Если я сижу в интернете, либо луплю телек, там еще где-то, общаюсь с теми людьми, с которыми не должен общаться, на темы, которые противны Богу. Друзья мои, приходит насыщение. Приходит удовлетворение, приходит ощущение, фу, наелся, все нормально, все в порядке. Мы понимаем, что это обман. Такой же обман, как произошел с одним человеком, о нем пишет один христианский автор. Говорит, ко мне пришел христианин, закончивший семинарию, он говорит о том, что, знаешь, я вот долго боролся со своими мыслями, с переживаниями внутренними в отношении Бога. И вот последней ночью, буквально вот несколько дней назад, я молился и кричал: «Господи, проговори в мое сердце, пожалуйста. Я умоляю Тебя, сделай так, чтобы я понял, что Ты от меня хочешь, какая должна быть моя жизнь» и так далее. И Бог мне ничего не дал. Я молился чуть ли не до 5 часов утра, и потом в конце концов я вышел во двор, американец, вот, взял свою Библию и сжег ее. Пока она горела, я заметил, что в сердце моем становилось все легче и легче. Тогда я пошел, вернулся за несколькими книгами духовными и подкинул их в этот костер. К 8-9 часам утра я сжег всю свою литературу, которая у меня была. И когда этот пепел догорал, там к 11, с опухшими глазами, он стоял, смотрел, и он говорит: «У меня такая тяжесть упала с сердца. Я наконец-то освободился». Чувство удовлетворения, даже если это греховное, оно приходит в мое сердце. Оно приходит и удовлетворяет меня. К несчастью, со слезами я говорю о том, что оно удовлетворяет, и тебе уже не хочется больше ничего. Слава Богу, что в этой ситуации Бог вмешивается и начинает тебе говорить, что слушай, то, что, чего ты наелся, никогда не принесет тебе жизни. Какие препятствия, как вы думаете, существуют в стремлении вот к этой жажде, к жажде вот этой правды, жизни, переплетенной с Божьими заповедями, наполненной Евангелием? Лень, да? Препятствия. Какие еще? Какие? Кто, может быть, знает людей, у которых есть такие препятствия? Вы можете смело говорить об этих препятствиях. Какие препятствия к жажде Слова Божьего? Да, гордость, самоуверенность. Я для себя тоже отметил в списке. У меня тоже на всякий случай список есть. Если вдруг никого не будет, я свой скажу. Да, якобы нехватка времени, самооправдание, еще что? Нежелание идти против толпы. Реальная нехватка времени, потому что, слушай, ну ты сидел в фастфуде, и, конечно, куда уже спать пора, а ты как раз из него выкатился и пошел спать, наевшийся. Еще какие есть препятствия? Суета. Греховное наслаждение, самоуверенность, суета. Еще что? Работа. Но, может быть, да. Может быть, не дай Бог, чтобы работа однажды сделала так, что ты больше не хотел бы кушать. Но, наверное, такая работа тоже существует. Например, работа пастором, да? Но нету времени почитать, да, Библию. Я для себя еще отметил, тайные неисповеданные грехи мешают вот к этой жажде. Ты понимаешь, что тебя мучает? И тебе сложно признаться перед кем-то, возможно. Возможно, есть такие грехи, о которых мы как бы все знаем, но никому не говорим. Но и признаться очень стыдно. И ты, если сегодня или сейчас честно себе признаешь, ты понимаешь, что это препятствует тому, чтобы насыщаться тебе Божьими принципами, Божьим вот этим стремлением к Богу. Да? Что может быть еще? Я подсказывать потом тоже буду еще чуть-чуть. Да, стремление... Я, знаешь, как это назвал? Я назвал это стремление к греховным наслаждениям. Бог не против того, чтобы мы испытывали какое-то удовольствие от каких-то действий, правда? Но если эти какие-то действия греховные, то Бог против этого, правда? Даже если это приятно. Некоторые говорят: слушай, ну это приятно, это нормально, такой христианский гедонизм существует. Но все то, что Бог говорит, что это греховное, тем более, если ты понимаешь, то это ведет тебя к притуплению вот этой вот жажды. К духовному голоду, нежеланию есть, к духовной анорексии. Угу. Еще для себя злопамятные мысли отметил, непрощение, это недалеко не полный список. И еще, особенно к христианам относится, то, когда служение делаешь не на 100%. Когда тебе надо проповедовать, ты готовишься там за 15 минут, знаете, как братья и сестры сидят и друг другу говорят: слушай, сразу видно, проповедь на коленях брат готовил. Знаете, что такое на коленях, да? Это вот так вот, значит. Пока служение идет. Есть другая проповедь на коленях, когда брат вот так всю ночь стоял на коленях. Она совсем по-другому слушается. Так вот это сразу видно, что брат на коленях проповедь готовил. А? Да, на собственных. Конспект писал. Пока первый брат говорил, второй писал. Вдохновленный. Да. Небрежность духовной жизни, когда ты трудишься не на 100%, это является препятствием в стремлении к Божьей святости. Когда начинается в жизни человека искание, скажите, пожалуйста, в какой момент в человеке вдруг пробуждается искание и жажда Бога? Мы уже заканчиваем, подходим к концу. В какой момент? Да, все это правильно. И к чему это приводит? Перед тем, как начать искать духовно. Когда Бог тебя берет и так, бабах, вот. Да, промывание желудка. Что предшествует, самое последнее, что предшествует началу вот этой жажды по Богу? Покаяние. Совершенно верно. Твое глубокое сознание. Поэтому Бог берет и нас швыряет об что-то. Допускает обстоятельства, чтобы нас прихлопнуло там как-то. Чтобы мы сказали, Господи, за что? И, наконец, ты понимаешь, за что. Лишь, Господи, это не справедливо. Почему именно я? А почему вот странно, почему же все вот так вот, а меня, значит, прихлопнуло? И когда наступает покаяние, вот этот удивительный духовный момент, который невозможно описать человеческими словами, тот момент, после которого начинается твоя совершенно другая жизнь, жизнь с новыми принципами и пониманиями. Покаяние может быть у верующих людей, если кто-то вдруг, я не знаю, но думает, что такого не может быть, покаяние могут быть у верующих людей. Когда ты в слезах каешься и плачешь, и говоришь, Господь, я не хочу больше так жить, такой христианской жизнью. Я хочу жить другой христианской жизнью. Я хочу, чтобы моя христианская жизнь повернулась. Чтобы вот эти вот система ценностей где-то, которая перетасовалась в течение моей христианской жизни, отрез какого-то христианского, я хочу, чтобы все стало нормально. На свои места, пожалуйста, упорядочи. Я прошу тебя, помоги мне не стремиться, и чтобы, Господи, сделать так, чтобы слюна не выделялась моя духовная, когда я прохожу мимо каких-то духовных забегаловок. Господи, помоги, прости меня за то, что я жил и питался в других местах, пренебрегая твоим столом. Я заболел духовной анорексией, может быть, есть и такие среди нас, которые просто уже умирают. А может быть, кто-то умер, потому что так долго голодал. Так долго не ел того, что Господь приготовил. Конечно же, это покаяние. Знаете, благодарю Бога за то, что Бог внимательно смотрит на наши желания. Возможно, среди нас есть те, которые достигли достаточно серьезных, глубоких познаний Бога, которые жаждут Его постоянно, которые идут вот в этом ритме, но есть те, которые стремятся к этому, которые не достигают, которые падают, обламываются, которые не могут достичь того, чего хотелось бы, вот этой вот настоящей жизни. Где-то там с людьми отношения мешают тебе, завязанные отношения с кем-то мешают тебе показать свою христианскую сущность, потому что ты понимаешь, это может плохо сказаться на отношениях и так далее. Но если у тебя есть желание, если у тебя есть стремление к такому образу жизни, у тебя не все потеряно. Потому что Бог учитывает не только то, что мы делаем, но Он учитывает наши внутренние желания. Нет людей, которые в совершенстве достигли правды Божьей, которые в совершенстве достигли истинного понимания и живут в этом истинном понимании. Нет таких людей. И самое удивительное в человеке не то, что он грешник. В нас, друзья мои, самое удивительное не, знаете, как в христианине, не то, что он совершает грехи. Удивительно, да? Христианин совершает грехи. Удивительно то, что мы с вами, совершая проступок, все равно стремимся к тому, чтобы исправиться и делать, и жить такой жизнью, чтобы это было прекрасное благоухание для Бога. Вы понимаете мою мысль? Вот это удивительно. Удивительно Божья милость в том, что даже когда мы спотыкаемся, Бог вселяет, побуждает, мотивирует нас к желанию меняться. Давид всегда хотел построить храм Божий, но так и никогда не смог осуществить свои мечты. Бог сказал, во-первых, он ему отказал, сказал, хорошо, что это лежит у тебя на сердце. Вот эта мысль очень интересна. Хорошо, что это лежит у тебя на сердце. В ободрение хочу сказать тем, которые больны анорексией. Хорошо, что у тебя лежит на сердце желать. ты стремишься к тому, чтобы, как умирающий от голода и жажды, стремиться к удовлетворению тленной пищей. Слава Богу, что ты желаешь, чтобы у тебя было это желание. Слава Богу, что у тебя есть стремление к тому, чтобы достичь вот этого вот постоянной зависимости и желания от Бога. Если у тебя этого нет, покаяние. Господи, прости, дай осознать. Пожалуйста, помоги внутри разобраться. Что-то напутано. Не должно быть так, чтобы я не хотел читать Твое Слово, молиться, исследовать Писание, ходить на проповеди, на малогруппах быть активным, участвовать, благовествовать, творить добрые дела. Невозможно, чтобы это было нормально, чтобы у меня не было к этому желанию. Господи, невозможно, чтобы это было так. Ты говоришь о том, что блаженны те, которые этого хотят. И Бог говорит, я вам дам обязательно. Обязательно удовлетворю. В своем милосердии Бог судит нас не только по нашим делам и достижениям, но также по нашим мечтам. Так же, как и сказал Давиду, хорошо, что это лежит у тебя на сердце. Итак, как? И здесь, конечно же, хочется сказать, здесь как никогда подходит обыкновенная народная мудрость, что аппетит приходит во время еды. Если я не хочу, слушай, начинай читать. Начиная читать и говорить, Господи, дай разобраться внутри. Господи, вскрой внутри меня, ты тот эталон, который, увидев, я могу, Господи, я могу понять, по какому пути я могу идти. Господи, я понимаю, что не все во мне нормально. Если ты рожденный свыше человек, ты понимаешь, что в тебе не все нормально, если ты не имеешь вот этого стремления и желания. Важно помнить, что если пропадает аппетит, то это первые признаки духовной болезни, и надо насторожиться. И последнее. Да благословит нас Бог, чтобы мы были всегда голодны. Голодны до правды Бога. Искренне желали вкушать и пить. А Он сказал, что блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Надеюсь, что то, о чем мы с вами рассуждали, были не только слова и не только мысли. Надеюсь, что вот то, что сейчас происходило, оно немножко освежило, может быть, ободрило, утвердило или обличило наше с вами понимание и нашу жизнь. Я стою проповедую не потому, что я здесь хороший такой и самый праведный. Я такой же, как и вы, желающий, стремлюсь к тому, чтобы постоянно жаждать и алкать правды Его. Я не достиг совершенства. Я такой же, как и мы все с вами, который спотыкаюсь, но который хочу стремиться к тому, чтобы жить такой жизнью постоянно. Я радуюсь, когда это есть во мне. Я радуюсь, когда эти дни, недели, месяцы, я огорчаюсь и плачу, когда понимаю, что я ем не там, где надо. Аминь.